Плюшкин надел очки и стал рыться в бумагах. Развязывая всякие связки, он попотчевал своего гостя такой пылью, что тот чихнул. Наконец вытащил бумажку, всю исписанную кругом. Крестьянские имена усыпали ее тесно, как мошки. Были там всякие, и Парамонов, и Пименов, и Пантелеймонов, и даже выглянул какой-то Григорий, доезжай, не доедешь. Всех было 120 слишком. Чичков улыбнулся при виде такой многочисленности. Спрятав ее в карман, он заметил Плюшкину, что ему нужно будет для совершения крепости приехать в город.
В город? Как же? А дом-то как оставить? Ведь у меня народ или вор, или мошенник. В день так оберут, что и кафтан не на чем будет повесить.
Так не имеете ли какого-нибудь знакомого?
Да кого же знакомого? Все мои знакомые перемерли или раззнакомились. А, батюшка, как не имею? Имею, вскричал он. Ведь знаком сам председатель. Езжал даже в старые годы ко мне. Как не знать? Однокорытниками были. Вместе по заборам лазили. Как не знать? Уж такой знакомый. Так уж не к нему ли написать?
И, конечно, к нему.
Как же? Уж такой знакомый. В школе были приятели.
И на этом деревянном лице вдруг скользнул какой-то теплый луч. Выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства. Явление, подобное неожиданному появлению на поверхности вод утопающего.
Лицо Плюшкина вслед за мгновенно скользнувшим на нем чувством стало еще бесчувственней и еще пошлее.
Лежала на столе четверка чистой бумаги. Да не знаю, куда запропастилась. Люди у меня такие негодные.
Тут он стал заглядывать и под стол, и на стол, шарил везде и, наконец, закричал.
Мавра! А, Мавра!
На зов явилась женщина с тарелкой в руках, на которой лежал сухарь, уже знакомый читателю. И между ними произошел такой разговор.
Куда ты дела, разбойница, бумагу?
Ей-богу, барин, не видывала опричь небольшого лоскутка, которым изволили прикрыть рюмку?
А вот по глазам вижу, что подтибрила.
Да на что ж бы я подтибрила? Ведь мне проку в ней никакого. Я грамоты не знаю.
Врешь! Ты снесла Пономаренку? Он маракует? Так ты ему и снесла.
Да Пономаренок, если захочет, так достанет себе бумаги. Не видал он вашего лоскутка?
Вот погоди-ка. На страшном суде черти припекут тебя за это железными рогатками. Вот посмотришь, как припекут.
Да за что же припекут, коли я не брала и в руки четвертки? Уж скорее в другой какой бабье слабости, а воровством меня еще никто не попрекал.
А вот черти-то тебя и припекут. Скажут, а вот тебе мошенница за то, что барина-то обманывала. Да горячими-то тебя и припекут.
А я скажу, не за что, ей-богу, не за что, не брала я.
Да вон она лежит на столе. Всегда понапрасненной попрекаете.
Плюшкин увидел точно четвертку и на минуту остановился, пожевал губами и произнес.
Что ж ты расходилась-то? Экая занозистая. Ей скажи только одно слово, она уже в ответ десяток. Поди-ка принеси огоньку запечатать письмо. Да стой ты! Схватишь сальную свечу. Сало дело топкое. Сгорит да и нет. только убыток. А ты принеси-ка мне Лученьку.
Мавра ушла, а Плюшкин, севший в кресло и взявший в руку перо, долго еще ворочил на все стороны четвертку, придумывая, нельзя ли отделить от нее еще осьмушку, но, наконец, убедился, что никак нельзя. Всунул перо в чернильницу с какой-то заплесневшую жидкостью и множеством мух на дне и стал писать, выставляя буквы, похожие на музыкальные ноты, придерживая поминутно прыть руки, которая раскакивалась по всей бумаге, лепя скупо строка на строку, и не без сожаления подумывая о том, что все еще останется много чистого пробела. И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек. Мог так измениться. И похоже это на правду. Все похоже на правду. Все может статься с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения. Не оставляйте их на дороге, не подымите потом. Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно. Могила милосерднее ее. На могиле напишется, здесь погребен человек. Но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости.
А не знаете ли вы какого-нибудь вашего приятеля, сказал Плюшкин, складывая письмо, которому бы понадобились беглые души?
А у вас есть... «И беглые?» – быстро спросил Чичиков, очнувшись.
«В том-то дело, что есть».
«А сколько их будет числом?»
«До десятков, до семи тоже наберется».
«Нет».
«А ей-богу, так. Ведь у меня что год, то бегут. Народ-то больно прожорлив. От праздности завел привычку трескать. А у меня есть и самому нечего. А уж я бы за них, что ни дай, взял бы.
Чичиков объяснил, что если он уже действительно так стиснут, то, будучи подвигнут участием, он готов дать. Но что это такая безделица, которой даже не стоит говорить.
А сколько бы вы дали? Спросил Плюшкин, и руки его задрожали, как ртуть.
Я бы дал по 25 копеек за душу.
А как вы покупаете на чистые?
Да, сейчас деньги.
Только, батюшка, ради нищеты-то моей уже дали бы по 40 копеек.
«Почтеннейший, — сказал Чичиков, — не только по 40 копеек, по 500 рублей заплатил бы, с удовольствием заплатил бы, потому что вижу, почтенный, добрый старик терпит по причине собственного добродушия».
«А ей-богу так, ей-богу, правда!» — сказал Плюшкин, свесив голову вниз и сокрушительно покачав ее. «Все от добродушия!»
«Ну, видите ли, я вдруг постигнул ваш характер. Итак, почему ж не дать бы мне по 500 рублей за душу? Но состояния нет. По 5 копеек, извольте, готов прибавить, чтобы каждая душа обошлась таким образом в 30 копеек.
Ну, батюшка, воля ваша, хоть по 2 копеечки пристегните.
По 2 копеечки пристегну, извольте. Сколько их у вас? Вы, кажется, говорили 70.
Нет, всего наберется 78. 78 по 30 копеек за душу, это будет... Здесь герой наш одну секунду не более подумал и сказал вдруг, это будет 24 рубля 96 копеек. Он был в арифметике силен. Тут же заставил он Плюшкина написать расписку и выдал ему деньги, которые тот принял в обе руки и понес их к бюро с такой же осторожностью, как будто бы нес какую-нибудь жидкость, ежеминутно боясь расхлестать ее. Подошедший к бюро, он переглядел их еще раз и уложил тоже чрезвычайно осторожно в один из ящиков, где, верно, им суждено быть погребенными до тех пор, пока мист отец Карп и отец Поликарп, два священника его деревни, не погребут его самого к неописанной радости зятя и дочери. Спрятавши деньги, Плюшкин сел в кресло и уже, казалось, больше не мог найти материи, о чем говорить.
«А что, вы уж собираетесь ехать?»
— сказал он, заметив небольшое движение, которое сделал Чичиков для того только, чтобы достать из кармана платок. Этот вопрос напомнил ему, что в самом деле незачем более мешкать. «Да, мне пора», — произнес он, взявшись за шляпу.
«А чайку?»
«Нет уж, чайку пусть лучше когда-нибудь в другое время».
«Как же? А я приказал самовар. Я, признаться сказать, не охотник до чаю. Напиток дорогой, да и цена на сахар поднялась немилосердная. Прошка, не нужно самовара. Сухарик неси Мавре. Слышь, пусть его положат на то же место. Или нет? Подай его сюда, я уже снесу его сам. Прощайте, батюшка, да благословит вас Бог. А письмо председателю вы отдайте. Да, пусть прочтет, он мой старый знакомый. Как же, были с ним однокоритниками».
Засим это странное явление, этот съежившийся старичишка, проводил его со двора, после чего велел ворота тот же час запереть, потом обошел кладовые с тем, чтобы осмотреть на своих ли местах сторожа, которые стояли на всех углах, колотя деревянными лопатками в пустой бочонок на место чугунной доски. После того заглянул в кухню, где под видом того, чтобы попробовать, хорошо ли едят люди, наелся припорядочно щей с кашею и, выбронивши всех до последнего за воровство и дурное поведение, возвратился в свою комнату. Оставшись один, он даже подумал о том, как бы и чем возблагодарить гостя за такое, в самом деле, беспримерное великодушие. «Я ему подарю, — подумал он про себя, — карманные часы. Они ведь хорошие, серебряные часы, а не то, что какие-нибудь бронзовые. Немножко поиспорченные, да ведь он себя переправит. Он человек еще молодой, так ему нужны карманные часы, чтобы понравиться своей невесте. Или нет?» — прибавил он после некоторого размышления. «Лучше я оставлю их ему после моей смерти в духовной, чтобы вспоминал обо мне».
Но герой наш и без часов был в самом веселом расположении духа. Такое неожиданное приобретение было сущий подарок. В самом деле, что ни говори, не только одни мертвые души, но еще и беглые, и всего 200 слишком человек. Конечно, еще подъезжая к деревне Плюшкино, он уже предчувствовал, что будет кое-какая пожива, но такой прибыточный никак не ожидал. Всю дорогу он был весел необыкновенно, посвистывал, наигрывал губами, приставивши ко рту кулак, как будто играл на трубе, и, наконец, затянул какую-то песню, до такой степени необыкновенную,
что Селифан слушал, а потом, покачав слегка головой, сказал: «Вишь ты, как барин поет». Были уже густые сумерки, когда подъехали они к городу. Тень со светом перемешалась совершенно, и, казалось, самые предметы перемешались тоже. Пестрый шлагбаум принял какой-то неопределенный цвет. Усы у стоявшего на часах солдата оказались на лбу и гораздо выше глаз, а нос как будто не было вовсе. Гром и прыжки дали заметить, что бричка въехала на мостовую. Фонари еще не зажигались, кое-где только начали освещаться окна домов. Наконец бричка, сделавши порядочный скачок, опустилась как будто в яму в ворота гостиницы. И Чичиков был встречен Петрушкою, который одною рукою придерживал полу своего сюртука, ибо не любил, чтобы расходились полы, а другою стал помогать ему вылезать из брички. Половой тоже выбежал со свечой в руке и с салфеткой на плече. Обрадовался ли Петрушка приезду барина, неизвестно. По крайней мере, они перемигнулись с Селифаном, и обыкновенно суровая его наружность на этот раз как будто несколько прояснилась. «Долго изволили погулять», — сказал Половой, освещая лестницу. «Да», — сказал Чичиков, когда взошел на лестницу. «Ну, а ты что?»
«Слава богу», — отвечал Половой, кланяясь. «Вчера приехал поручик какой-то военный, занял 16-й номер».
«Поручик?
Неизвестно какой, из Рязани, гнедые лошади».
«Хорошо, хорошо, веди себя и впредь хорошо», — сказал Чичиков и вошел в свою комнату. Проходя переднюю, он покрутил носом и сказал Петрушке: «Ты бы, по крайней мере, хоть окна отпер».
«Да я их отпирал», — сказал Петрушка, да и соврал.
Впрочем, барин и сам знал, что он соврал, но уж не хотел ничего возражать. После сделанной поездки он чувствовал сильную усталость. Потребовавший самый легкий ужин, состоявший только в поросенке, он тот же час разделся и, забравшись под одеяло, заснул сильно, крепко. Заснул чудным образом, как спят одни только те счастливцы, которые не ведают ни геморроя, ни блох, ни слишком сильных умственных способностей.